Желание моего сердца сегодня в этот особый день воспоминаний, страданий, смерти Господа нашего Иисуса Христа предложить для всех нас поразмышлять, подумать над словами, которые записаны в Евангелии Матфея, 26 глава, 59 по 63 стихи. Matthew, Gospel of Matthew, chapter 26, verses 59 through 63. 26 глава. Итак, начиная с 59 стиха. Первосвященники, старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Встал первосвященник, сказал ему, то есть Христу: «Что же ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Мое желание сегодня вместе с вами порассуждать на очень важную тему нашей жизни, а именно слова, которые сказал евангелист Матфей. Эти слова здесь написаны. Иисус молчал, 63 стих. Иисус молчал. Так вот, дорогие мои, жизнь Иисуса Христа подходила к концу, все, еще немного, даже уже меньше суток осталось, когда Его распнут, предадут Его смерти, да. После Голгофы Иисус Христос, Он тоже являлся, но Он уже являлся как победитель ада и смерти, Он являлся не всему народу, а являлся только ученикам Своим и некоторым другим мужам веры и женщинам веры также. В одно время Он явился более нежели 500, написано, братьям. Так вот, дорогие, чему учит нас этот текст Священного Писания? Почему Священное Писание так подробно описывает состояние Господа Иисуса Христа в эти последние часы перед смертью? По всей видимости, потому что это имеет особую значимость для нас, верующих людей. Так вот, Священное Писание учит нас и говорит следующее. Читайте первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. Смотрите, что Петр говорит рассеянному народу Божьему, который находился в страданиях и в гонениях. Он говорит: «Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Как видите, дорогие мои, что страдания Господа Иисуса Христа, они не только имеют значимость, как в Нем наше спасение заключается, но страдания Иисуса Христа имеют еще очень большую значимость, как пример для подражания, как тот путь, которым Он прошел, это есть путь для всех последователей Господа Иисуса Христа. Даже сам Господь однажды в обращении к ученикам и к народу израильскому, Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся, обремененные». Для чего? и научитесь от меня, он говорит, ибо я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам своим. Вот оно что, дорогие, Господь приглашает нас, Господь собирает нас в общение с собою и в общении с друг с другом, уже как людей спасенных, как людей возрожденных. Для чего? Для того, чтобы научить нас, как нам жить, как нам угождать Господу, как нам в действительности вести себя в каких-то экстренных, нестандартных жизненных ситуациях. И нас учит Священное Писание. Вот оно что. И хотя, дорогие мои, этот путь устроенный, потому что Господь первым прошел этим путем, но тем не менее, однако, этот путь страданий. Как его пройти каждому из нас? Хотим мы или не хотим, но каждому из нас уготован какой-то путь от Господа. Даже люди мира этого, они говорят, от судьбы никуда не уйдешь. Так вот, дорогие мои, посмотрите и обращаю ваше внимание на одну очень важную деталь. Это есть свойство характера, личности, полностью возложившей все свое упование на Господа, доверившись Господу от начала и до конца, хотя это и его личный план. И однако же, посмотрите, перед этим он только что помолился и сказал: «Господи, впрочем, не как я хочу, но как Ты хочешь». И поэтому, когда он попал на этот допрос первосвященника, по сути дела, это не был допрос с целью выяснения истины, а это был допрос с целью для того, чтобы объявить его виновным, чтобы осуществить над Иисусом Христом свой коварный замысел, то есть предать его смерти. И посмотрите, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Как будто бы жизненно важный вопрос для первосвященника. Но это совсем не так. Этот вопрос не имел никакой значимости для первосвященника. Почему? Следующие стихи, смотрите. Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказывая вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы грядущего на облаках небесных». Все, кажется, вопрос выяснен. Какова реакция того, кто задавал этот вопрос? Если ты в действительности интересуешься и интересовался этим жизненно важным вопросом, ты должен соответственно с вопросом и проявить свою реакцию. Но его реакция была совершенно иная. Посмотрите, разодрал одежды свои. Он говорит: «Да я же говорил, я был убежденный, что это шарлатан, это обманщик, это самозванец, что вам еще нужно?» И все говорят: «Да, правильно, достоин смерти». Итак, давайте мы посмотрим, что нам говорит Священное Писание о страданиях вообще. Почему? Что это такое? Вы знаете, что даже своим последователям Господь Иисус Христос сказал следующие слова: «Меня гнали, и вас будут гнать». Гнали пророков, избивали. Апостол Павел говорит: «Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное, в Царство Божие». Так вот, дорогие мои, страдают все люди, и бедные, и богатые, знатные и незнатные, страдают и врачи, и больные, верующие и неверующие. Так вот, страдание есть результат грехопадения наших прародителей Адама и Евы. Кроме этого, в результате грехопадения страданию подвержены все люди. Книга Иова говорит следующие слова, 5 глава, 7 стих. «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Вот как Библия говорит о страданиях, дорогие мои. В действительности страдают люди по самым разным причинам. Страдают, казалось бы, верующие люди. Ну, например, мы читаем о том, страдала Мариам, читайте Чисел, 12 глава. Посмотрите причину, по которой страдал Гиезий, слуга величайшего пророка израильского. Почему вдруг Мариам получила проказу? Почему Гиезий вдруг получил проказу? Это страдание. Страдание посылается Господом как испытание. 40-летнее шествие Израиля в землю обетованную – Господь говорит, дабы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Милые, страдания, посылаемые Господь для той цели, чтобы мы, страдая, принимали это как Господа, могли глубоко смиряться пред Ним, духовно обогащаться и духовно возрастать, как это было с Иовом. После страданий, которые претерпел Иов, его духовность была на более высоком уровне. То есть Бог достиг через страдания того, чего он хотел по отношению к Иову. Страданиями Господь очищает свой народ. Посмотрите страдания Иосифа, посмотрите на страдания Даниила, его друзей. Вот оно что. Так вот, но страдание ради Христа – это высший смысл этих страданий, когда верующие люди несут все тяготи, труда и крест ее скорбей за имя Иисуса Христа. Вот оно что. Так вот, дорогие мои, но если сравнивать страдания людей, даже самые ужасные страдания, даже великих праведников, Божьих людей, то если сравнить страдания Господа Иисуса Христа, мы найдем, что страдания Господа Иисуса Христа, они несравненно превышают все страдания всех людей. Посмотрите, что говорит пророк Исаия, 52 глава, 14 стих. Исаия пророчески смотрит на Господа, распятого, обезображенного, и он говорит, как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих. Вот что значит страдание Господа Иисуса Христа, потому что мы страдаем в той или иной мере в результате своей греховности. Он же абсолютно безгрешен, чистый, святой, не было в нем никакого греха, поэтому его страдания несравнимы с нашими страданиями. Итак, давайте мы посмотрим на страдания Господа Иисуса Христа. Посмотрите, потрясающее поведение на этом допросе, который устроили эти люди, как показной допрос для того, чтобы обвинить нашего Господа и предать смерти. Иисус не отвечал, полностью игнорировал эти провокационные вопросы. Вот у кого нам, дорогие мои, нужно учиться, когда у нас случаются те или другие переживания. Это просто невероятно. Враги Господа, этим людям было бы намного бы легче, намного бы проще, они бы чувствовали себя намного бы свободнее, если бы в результате вот этих провокационных вопросов, его избиения, его поношение, поругание, если бы он ответил им руганью, злословием, поношением. О, это было бы то, чего они ожидали, но вдруг они ничего подобного не видят. Если бы он бунтовал, если бы он угрожал, если бы он проклинал им, это было бы да, дорогие мои, но они этого не услышали. Абсолютно ничего подобного здесь не было. В действительности мы читаем, посмотрите, что мы читаем. Вместо проклятия благословения издают его уста. Вместо злословия он молится о них. Господи, прости им, ибо не знают, что делают. Вместо ругани глубочайшее смирение исходит из уст. Вместо озлобления против них у него кротость. В действительности, как агнец веден на заклание был. Никакого суда не было. Никакого осуждения. А ведь он мог бы сказать, ну хорошо, друзья, хорошо, ребята, вы сегодня издеваетесь надо мною. Встретимся у Белого престола с вами. Посмотрите, кто есть кто. Взаимно не угрожал. Вот какой наш был Господь Иисус Христос. Вот у кого нам нужно и необходимо учиться. Смотрите, пророк Исаия пишет в этой же 53 главе. «Не открывал уст своих, как овца был веден на заклание. Он молчал, когда его истязали. Он молчал, когда его заушали, поносили. Прореки, кто ударил тебя». И он молчал. Даже первосвященник, посмотрите, в ярости своей уже не знает, что говорить и что это. Он говорит, заклинаю тебя Богом живым. Ну, ответь нам, ну, скажи нам в конце концов. Христос ответил. Братья, дорогие сестры, молчать можно по разным причинам. Иногда человек молчит, но внутри бунтарь. Он бунтует. Молчать можно, чувствуя абсолютное бессилие. Нет никакой силы что-либо сказать. Молчать можно и по другим причинам. Иногда люди молчат. Почему? Потому что равнодушны к чужому горю и не хотят вмешиваться. Зачем это еще вмешиваться в это дело? Лучше промолчать, лучше уйти, и все. И таким образом, как говоря, моя хата с краю, я ничего не знаю, все. И люди молчат. Вот оно что. Милыми, Христос страдал, потому что это был Его план спасения рода человеческого. Милыми, если мы хотим быть помощниками для других людей, я не говорю уже спасителями, нет, я говорю, если мы в действительности хотим идти этим путем, путем сострадания чужому горю, помните, что это путь страданий. Другого пути нету. Вы знаете, когда-то еще в Советском Союзе был такой поэт Сергей Островой. Я еще в то время выписал и переписал его одно стихотворение, Сергей Островной. Когда другому плохо, ты молчишь. Когда тебе кусок, другому кроха, ты молчишь. Когда и тишь, и гладь в твоей квартире, ты молчишь. Когда тревожно в мире, ты молчишь. Когда ты дружбу предал, ты молчишь. Когда не твой горит, а дом соседа, ты молчишь. Когда другому больно, ты молчишь. Но если вдруг задеть тебя невольно, ты закричишь. Ты закричишь, такой поднимешь ветер, что в тот же миг он будет слышен на другой планете, твой этот крик. Это характеристика людей мира или характеристика современного христианства? По разным причинам мы молчим. Но стоит только немножко стать гриппозным, как уже начинается крик. Вот оно что, дорогие мои. Христос страдал, потому что это был стиль жизни этой личности, которая была послана на землю для того, чтобы спасти род человеческий. И поэтому, что он мог говорить, что он мог обсуждать с этим человеком, хотя он был лидер духовный в Израиле, но, по сути дела, это был служитель сатанинский, но не Божий. Что он мог обсуждать с Пилатом, когда он его спросил, так кто же истина, где истина? Абсолютно ничего. Поэтому он молчал. Вот оно что. Высший смысл страданий заключается не в том, чтобы уйти из мира этого, как это мы видим на протяжении истории, многие подвижники уходили в пустыне, в пещере, в монастыри. Почему уйти из мира, чтобы этот мир не касался их? Это абсурд. Высший смысл страданий заключается в служении другим, посвященности своей жизни другим, как это сделал наш Господь Иисус Христос. Вот оно, высший смысл страдания. А теперь давайте посмотрим следующее, третье. Страдания последователей Христа. Итак, мы читаем, апостол Павел пишет в послании филиппийцам, следующие слова, посмотрите, вторая глава послания филиппийцам. Итак, не о себе, 4 стих, не о себе, только каждый заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога и Отца. Вот оно, дорогие мои, в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Это не просто пожелание, дорогие мои, это повеление для последователей Господа Иисуса Христа. Вот оно что. У Господа всегда были, есть и будут последователи, те, которые в действительности переносили, переносят и будут переносить самые ужасные страдания. Ну, например, возьмите, я уже говорил за Иосифа. Посмотрите, абсолютно невиновен этот человек, но он терпел страдания. Невиновен. Он не сделал никакого зла для своих братьев, которые предали его и продали его как раба, последнего негодного. Посмотрите, Иосиф оказался в темнице в Египте. По какой причине? Абсолютно невиновный, но человек святой, посвятивший свою жизнь для Господа, человек морально устойчив, человек, понимающий, что такое грех и что есть святость, и человек, желающий жить свято, отвергший всякие моральные падения, вот он оказался в темнице. Хорошо, а каков конец этого человека? Чего он достиг в результате? Да если бы ему кто-то сказал, и кому-то сказал, или братьям, когда они продавали его в рабстве, или этой женщине, которая оклеветала его, и он оказался в темнице, если бы сказали ему, ты знаешь, кого ты продаешь? Вы знаете, о ком ты клевещешь? Это вторая личность в Египте после фараона. Вот к чему привели страдания этого человека. Посмотрите на Давида. Он убегает. Саул гоняется за ним, гоняется. А вот следующее, посмотрите, его сын восстал против него, и когда Давид уходил из Иерусалима, там с другой стороны горы был негодный человек по имени Семей. Он идет и бросает камни на Давида, пыль бросает. Какие оскорбления! Помните, что он говорил на Давида, Божьего помазанника? «Иди, иди, кровопийца!» называет Давида. «О, Семей, что ты говоришь? Потерпи немножко, еще пару дней, и тебе придется на колени падать перед этим человеком и просить у него милости. И если бы этот человек не был Божьим человеком, вы знаете, что бы ожидало Семея?» Вот оно, страдание. Страдание облагораживает душу верующего человека. Страдания очищают душу верующего человека. Страдания преображают христианина в образ Господа Иисуса Христа. Страдания наполняют чувствами верующего человека, теми, которые имел когда-то наш Господь Иисус Христос. О, мы все хотим иметь чувствование Христа, правда? Мы все хотим, чтобы Дух Божий, Дух Христов всегда пребывал в нас. Не правда ли? И нам это хочется. Нам хочется действительности, как Христос сказал, и ветер утих, и море повинуется. Нам хочется и другие. Но Павел говорит, и Священное Писание говорит, нет, это не то. Вы хотите преображаться в образ Иисуса Христа, тогда ваше сознание должно наполняться чувствованиями другими, состраданием, горю и страданием других людей, к помощи, к служению ближнему. А когда касается вас, Христос молчал. А нам так хочется поделиться с кем-то, чтобы кто-то сказал: «Ой, брат, в действительности уж как ты терпишь. Ой, брат, уж как тебя оскорбили, но уже никто такого оскорбления никогда не терпит, правда?» И нам тогда хорошо, да, правда? Или: «Сестричка, ну тебя так обидели». И нам хочется поделиться, чтобы кто-то сказал: «О, да, да, уж как ты терпишь, никто не терпит такого». Да, нам хочется, чтобы кто-то погладил нас, только не против шерсти. Христа никто не гладил. И Он никому не говорил о своих переживаниях, Он молчал, потому что это был Его стиль жизни. Хотя те оскорбления, которые Он терпел, никто не терпел. И мы имеем множество последователей, я вам говорил, за Иосифа, за Давида. Вот. Хорошо, Марию, которую обвинил этот... Помните, когда она пришла в дом Симона, и она начала плакать, она отирала слезами, омывала его ноги, отирала волосами его ноги. А этот напыщенный фарисей говорит: если бы он знал, какая женщина прикасается к нему. Вот оно. И представляете, что получилось, что... Эта личность, этот напыщенный религиозник, не знающий Бога, а эта женщина, которая в действительности унизилась до той степени, что слезами омывала ноги, волосами вытирала, и кто из них чего достиг, чего достигла эта женщина и чего достиг фарисей? Женщина пошла оправданной, умиротворенной, прощенной. Она получила прощение грехов. Вот оно, страдания, к чему ведут. Она не обращала внимания. Так, Господи, я достойна этого. Я вполне заслужила этого оскорбления, вот этого внимания, то, что Он сказал. Эта характеристика, да, она соответствует мне. Да, я падшая женщина, но я иду к Тебе таковая, как есть, потому... что ты имеешь сострадание к падшим. Вот кому Господь имеет сострадание? К тем, кого весь мир не считает за личностей, а Господь имеет сострадание, сочувствие к самым негодным, падшим грешникам, поэтому Он их и спасает. Но когда касается вопрос Его личности, дорогие мои, Он молчал. Но когда касается другой личности, вы замечаете, как все наоборот происходит в нашей жизни. Когда касается нас лично, мы кричим, мы возмущаемся, мы идем в суд, мы доказываем. Но когда касается оскорбления личности рядом стоящего брата и сестры или служителя в церкви, или все, тогда мы скромно молчим. Лучше не вмешиваться, лучше промолчать и все. Почему? А может быть, мне нужно будет с этим человеком что-то иметь. Лучше я промолчу. Господь осуждает это, поймите. И Господь говорит этому человеку, осудившим эту женщину, да, она по своему поведению была негодная, но он говорит: «Симон, я пришел в дом твой». Помните этот случай? Ты мне целования не подал? Она, посмотри, что делает, она целует ноги мои. Ты мне воды не подал, ты не удостоен, ты не посчитал нужным унизиться и подать мне воды, чтобы омыть ноги мои. Она слезами омывает ноги мои. Видите, как Господь защищает своих избранных, как Он защищает своих детей. Вот какой наш Господь. Но когда касается Его, Он молчал, проигнорировал. Итак, что для нас значат эти слова? У Господа в действительности были и есть те, которые молчат, и те, которые говорят. В действительности мы читаем в Священном Писании о другом молчании. Этот человек не страдал, но он умел молчать. Помните, когда Евнух возвращался из Иерусалима, он был нам на поклонение, и когда он читал Священное Писание, книгу пророка Исаии, и не понимая, что там написано, он был заинтересован, о ком это говорит пророк. Помните, он спрашивает Филиппа, о ком он говорит. Посмотрите, первосвященник тоже спрашивал у Христа. И Евнух спрашивает у Филиппа. Но какая огромная разница между этими людьми, милыми. Очень часто люди задают вопросы. Очень часто вы задаете вопросы не потому, что это интересует вас. Это жизненно важный вопрос. А очень часто люди сегодня задают вопрос для чего? Чтобы узнать мнение, каково оно. И чтобы осудить, или чтобы отодвинуть свое покаяние. Да, мне много непонятно еще, я еще много не понимаю, поэтому я должен еще походить, почитать. И думаю, какое лукавство, дорогие мои. Посмотрите на Евнуха. Один раз услышал одну проповедь этого человека, но он молчал, он слушал внимательно, о чем говорил ему этот человек. Он объяснил ему одну 53 главу книги пророка Исаии, не говоря уже о всем Писании. И посмотрите, этот человек, он как губка впитывал в себя те слова, которые объяснял ему Филипп. И когда они подъехали к воде, посмотрите, что Филипп ему говорит: «Ну что, ты теперь уже понял? Ну так давай пойдем креститься». Нет, Евнух останавливает колесницу. Евнух говорит: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Человек принял Слово Божие, покаялся. Человек решил исполнить заповедь Божью, креститься. И когда вышел из воды, мы читаем: «Радуясь, продолжал Евнух свой путь в свою страну». Милыми, нам нужно научиться молчать, когда мы приходим в Дом Божий, когда говорится Слово, чтобы впитывать этого Слова, впитывать, чтобы наполнять свое сознание. А не просто так, если мы вышли за двери и уже забыли. Почему? Потому что мы пришли, как те, которые слушающие, забывчивые. Мы должны наполняться Священным Писанием. Итак, посмотрите, еще раз читаем, книга пророка Исаии, 53 глава. Здесь Исаия своим пророческим оком, взирая на Христа, 7-8 стихи, говорит: «Он истязуем был, но страдал добровольно, он не открывал уст своих, он, как овца веден, был на заклане, он, как агнец пред стригущими его, безгласен был, так он не отверзал уст своих. Он был избавлен от уз и суда, был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь». Вот что мы читаем о Господе Иисусе Христе. И поэтому сегодня я хочу спросить у каждого из вас, умеем ли мы молчать? Вы скажете: конечно, умеем. Но эта личность, о которой написано это светское стихотворение, которое я прочитал, оно называется, знаете, как? Молчун. Молчун, то есть человек, который молчит. Да, он умел молчать. Умеем ли мы молчать? Конечно, когда других обижают, мы умеем молчать. Да. Но Христос не всегда молчал. Он возвышал голос свой, когда шла речь о других, то есть о его учениках, о его последователях. И поэтому, заканчивая сегодняшнее свое рассуждение и призывая вас всех, я хочу прочитать слова, которые сказал и записал мудрый Соломон в книге «Екклесиаст». Давайте мы их прочитаем здесь. Книга «Екклесиаст». Я думаю, что вы хорошо знаете и помните эти слова. Вы часто используете их. Вторая, то есть третья глава книга «Екклесиаст». «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Я не буду весь этот абзац читать, если оно вас задело это слово, прочитайте дома всю эту главу. Но я хочу обратить ваше внимание на последний 7 стих из этого абзаца. «Время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить». Да поможет нам Господь, дорогие мои, и научимся у Него и говорить, и молчать. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.